Особое мнение.
Доброе утро, это программа «Особое мнение», у микрофона Ольга Бычкова. Мы, как всегда, в это время находимся в Санкт-Петербурге, в бюро «Эхо Москвы» в Петербурге, в гостинице «Гельвеция». С особым мнением сегодня Александр Невзоров. Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, я-то тут проводила время на прошлой неделе, на минувшей, на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Да, убила, можно сказать, несколько дней жизни на эту историю. Там, конечно, много всего было, но на самом деле... одно из громких событий, которое, в общем, не то чтобы прошло незамеченным, но как-то так было не в самом центре внимания.
Подожди, ты, давай не будем все-таки, давай остановимся чуть-чуть.
А я про Алишера Усманова хотел сказать.
Подожди, Усманов это теперь...
А про Алишера Усманова?
Да, дорогая, да, конечно.
А про Нобелевскую медаль?
Безусловно. А. Но вообще хотелось
будем
бы...
говорить про чиновников
и олигархов. Несколько добрых слов в экономическом форуме, потому что трудно придумать место, где можно было бы собрать такое количество голых королей, и чтобы эти голые короли так уютно бы себя чувствовали, чтобы они могли показывать...
голых королей в дорогих костюмах.
Абсолютно голых королей, чтобы они могли восхищаться мантиями, горжетками друг друга, делать комплименты лосинам, трико, калетам, которые надеты. При этом они, в общем, трясут жирами, учитывая, что вообще экономика в России — это вещь абсолютно иллюзорная.
Не трясет жирами экономика.
А?
Не трясет жирами.
Нет, экономика там не трясет. Трясут. Передовики, скажем так, экономики. И вот эта вот гигантская толпа голых королей в хороводе. Это, конечно, отдельная и прелестная история. Но спасибо Петербургу и спасибо экономическому форуму, который в состоянии собрать всю эту забавную публику вместе.
Да, и всегда мне хочется сказать, прошу прощения у Петербурга, потому что, конечно, на 3 дня жизнь парализуется, но это быстро проходит.
Да.
Нет,
ну, а что касается Усманова, ну, то...
Это вообще, честно говоря, это круто. То есть, понятно, что это произошло не на прошлой неделе, а раньше уже вся эта история. Но потому что Усманов 4 миллиона долларов, между прочим, отдал. И Уотсон хочет, соответственно, дать денег на науку. Ну, в общем, это все очень красиво. Я даже, честно говоря, вот не ожидала от российского олигарха, там, неважно, как его зовут.
Ну, нужно такой посвятить слушателям то, что произошло, потому что Уотсон, один, скажем так, из первооткрывателей пространственной конфигурации ДНК, он вообще очень своеобразный, очень небесспорный, очень сложный, великолепный абсолютный человек, но... очень экзотичный, с массой невероятных поступков. Ну, в частности, он, например, долгое время забавлялся откровенным расизмом. Причем таким расизмом, который был хорошо снабжен всякой научной терминологией, и из его уст это звучало очень убедительно. Он в основном катил на всяких афроамериканцев и афроангличан, и вообще афро. И когда, поскольку он выдающийся генетик, и он должен был показать пример бесстрашия того, как ДНК сдается на генетический анализ, Уотсон это сделал, и, конечно, получил в этом ДНК 97% африканских корней.
Получил фашистскую гранату.
Весь он пригорюнился года на три. Но вообще надо понимать, что вот такие вот великаны науки, реальные великаны науки, такие как Уотсон, они, ему не очень повезло, потому что его пик, его лебединая песня, его сказочная удача, во многом обеспечено его партнером Криком, Фрэнсисом Криком, о котором, кстати, блестяще одаренный Уотсон писал, что Крик никогда не был замечен в скромности. Формулировище такая, да, настоящая. Он много начудил, затем вот это была демонстрационная продажа своей Нобелевской медали. И вдруг российский миллиардер Усманов, который, по идее, вообще ничего не должен был бы в своей жизни знать, кроме там яиц Фаберже, он вдруг совершает продуманный, многоходовый, сложный и красивый поступок.
Это очень красиво.
Да.
Это очень круто.
Это блестяще. И это вот то немногое, что действительно делает физиономию России чуть-чуть. Ну, знаешь, как Анжела Дэвис улыбается, и лицо ее заметно светлеет. Это было... Да, это было прямо в газете.
В газете «Смена».
В эпоху моей молодости.
А ведь они хотели как лучше.
Да, точно совершенно. И вот здесь примерно такая же история. Потому что вот эти вещи действительно реально поднимают Россию. Мирогозин, для которого вывели в Индию специальный сорт слонов, чтобы он мог поднять Рогозина вместе с ракетой. Ну, там новые же боевые разработки, это Рогозин на слоне, да? Насколько я понимаю, сотрудничество.
На боевом слоне.
Да, на боевом слоне. Конечно, конечно. И эта история великолепна, но эта история в очередной раз, она, в общем, очень болезненно хлещет по щекам всему тому, что называется наукой в России. И лишний раз подсказывает, намекает на то, что, возможно, все эти кровопролитные и подлые действия государства, которые производятся в отношении так называемой Академии наук, в общем, абсолютно оправданы, потому что мы видим гигантское количество дармоедов. Ведь Уотсон, вернемся на секундочку, Уотсон и Крик сделали это по праву считающееся одним из главнейших открытий века. Свое понимание запечатлели без единой копейки дотации, без единого гранта. Более того, им было запрещено заниматься этим вопросом. После того, как они несколько раз посрамились, предлагая разные структуры, не очень удачные, которые в основном были следствием интеллектуального шпионажа. Причем такого интеллектуального подслеповатого шпионажа, потому что они плоховато знали химию, и у Крика на момент открытия вообще, кстати говоря, учти, не было даже никакой научной степени. То есть вот никакая машина не понадобилось. И вот это
Президиум Академии наук тоже...
Да, постоянно И постоянно ноющее так называемое научное сообщество. В общем, надо понимать, что если у науки, у действительно науки, есть какой-то реальный враг, настоящий враг, то наиболее могущественным врагом мы могли бы обозначить именно научное сообщество. Потому что, да, это все прелестные люди, по отдельности. Милые, беззащитные, фанатично преданные своему делу, обаятельные, но вместе они слипаются в чудовищную ядовитую массу, смертельную для всякой мысли. И более враждебной среды для науки, чем научное сообщество, не существует. Но, повторяю, это очень симпатичные люди, и поднять на них руку – это преступление. Ну, так черт возьми, тогда пусть по ним поездят государственная машина, у него колеса стром в крае.
Так она и так ездит по ним, чего тут ее призывать?
Ну, так, в общем, переживать незачем, потому что мы ничего не потеряем.
То есть это уже все умерло?
Все на самом деле очень просто.
Ну, вот я как раз...
Ну, хотя я не знаю, подожди, вот эта усмановская история, которую надо было бы на каких-то скрижалях высечь золотом и инкрустировать
бриллиантами... И всем сказать, вот все так делайте, вот как-нибудь так. Или уже все, или уже медаль одна, уже больше...
Нет, ты знаешь, вообще, я понимаю, что это сильная коллатераль, сильное ответвление, вообще у нобелевских медалей масса интереснейших судеб. Когда-нибудь мы с тобой поговорим, я тебе расскажу, как медали были растворены в царской водке. И затем восстановлены после войны, потому что опасались, что эти медали могут попасть в руки германцев. И они, вернее, нелегально уже были вывезены в Данию. И поскольку тогда за вывоз любого количества золота из Германии полагался просто однозначный расстрел, то они были растворены в водке. находки и благополучно в виде раствора пережили множество обысков. Они, эти две медали, стояли на полочке. Но это я потом эту историю расскажу. Она к сегодняшнему дню имеет весьма малое, к сожалению, отношение.
Почему к сожалению?
Ну, я уже просто вижу...
Ну, ладно, все, да, мы пойдем дальше. Мы сейчас не будем на этом... Ну, вот единственное, что еще в эту тему я хотела спросить, это очередные приключения ЕГЭ. Ну, сейчас у нас такой сезон, как там сказать, лето. Сезон проклинания ЕГЭ и очередных предложений по очередному реформированию.
Да, это
уже... ЕГЭ – это явная попытка встроиться в цивилизацию вообще-то.
Ну, это попытка опять проникнуть в цивилизацию анально. Это не совсем правильно, потому что существуют гораздо более простые пути. И как все российское, это попытка, естественно, с треском, со скандалами, с истериками проваливается все более глубоко. Каждый год. Причем, ну, единственное, кто в восторге, наверное, так это вот армия шарлатанов-психологов, которые теперь находят в себе все больше и больше работы при школах, утешая старшеклассников, которые все, судя по прессе, где-то на пороге самоубийства, повешения, смерти, отчаяния и депрессии на всю оставшуюся жизнь. Ну, просто надо понимать, что в таком вот палочно-колюче-проволочном исполнении, потому что у нас ведь что? Да, вот есть как бы этот единый государственный экзамен. Но у нас любую инициативу необходимо обмотать колючей проволокой, тогда она становится с точки зрения государства чем-то похожим на реальность и на то, что должно быть. Нужно обставить милиционерами, дубинками, электрошокерами, нужно устраивать обыски, нужно возводить каждый раз этих несчастных 11-классников на Голгофу, на эшафот.
Ну и ладно.
На позор поединок. Ну и ладно. Но они же потом действительно в реальности вешаются, потому что им создают для этого все условия. И мелкие шарлатаны, которые называются психологами, они, естественно, не в состоянии, сколько бы их ни было на квадратный сантиметр, не расплодилось при школах, они, разумеется, ничего сделать, конечно, не способны.
Ну, вот в Крыму, например, предлагают ЕГЭ сдавать еще пока добровольно. Ну, там как бы какие-то переходы куда-то. А русский язык обязательным, а трех государственных языков там не светит. И вообще как-то все больше и больше открывается каких-то историй, связанных вот с этим присоединением. Ну, можно я от Крыма перейду, знаете, к какой теме? Научный. Это я такой делаю переход географический.
Так, красиво.
Красивый. Такой очень красивый.
Да.
Да, и крайне убедительный.
Да.
Чрезвычайно.
Это напоминает поворот слона по судне «Ласт» градусов на 83 градуса точно. Так, чтобы 6 сервизов разбить, а 8 только покосить.
А, нет, я хотела, на самом деле, тут была история про то, что Крым... Да бог с ним, с Крымом. Вот я про другое спрошу. Про Донецк я лучше вас спрошу. И опять-таки к науке это имеет отношение. Вот этот вот прекрасные страхи. Теперь у нас не Ирана боятся, не ИГИЛа боятся, а теперь боятся, что вот эту грязную бомбу сделают из радиоактивных отходов в Донецке.
А, кстати говоря, нет, ну вообще, честно, вот понимаешь, я же не был в этом хранилище в Донецке, я не знаю, как там отходы хранятся, и достаточно ли хорошо они витрифицированы. Что такое витрификация, да, это я кратко объясню, чтобы никого не утомлять. Ну, вот всякие относительно долго живущие, потому что большая часть всякими там И-331 йоды, на это наплевать, потому что у них там продолжительность жизни там 3 дня, 8
дней.
Скажите, 70 тоже все, всякая фигня.
Надо нам бояться.
Надо бояться.
Вот эти боевики делают нам еще грязную бомбу.
Сейчас
нам
объясню.
Только этого не хватает
сейчас
для полного счастья.
Сейчас объясню. Но большинство долгоживущих отходов должно быть витрифицировано, то есть залито стеклом. И уже вот в таком вот застекленном состоянии они помещаются в специальные тубусы. Конечно, все эти уголовники, которые там теперь командуют парадом, они могут развинтить и что-нибудь попробовать втолочь. Они получат ряд, ну, скажем так, достаточно опасных изотопов, которыми они, возможно, смогут воспользоваться. Потому что ведь не обязательно термоядерная или ядерная бомба – это что-то столь же там величественное, как то, что мы привыкли видеть в кино. Вот, в частности, мало кто знает, что практически все острова Ладожского озера были страшно загрязнены так называемыми маленькими грязными бомбами. Это бомбы с практически обычным зарядом, но имеющие в качестве разлетного поражающего материала всякую существенную радиоактивную грязь, в том числе там всякие кобальты, стронций, если не ошибаюсь, 189 и все остальное. То есть, в принципе, сделать могут. Вопрос только в том, насколько у них хватит технической смекалки. Если они действительно как-то попробуют освоить эти хранилища.
Ну, обычно у тех, кто хочет это сделать, у них как-то хватает.
Вот ним все время тогда, братцы, надо бояться, потому что там мозгов-то вообще ноль, конечно.
Не, ну вот Николай Патрушев сказал, например, сейчас, что, что ничего нельзя сделать. Вот туда едут российские люди разные, в Донецк и туда, на юго-восток. Их там довольно много. И этот процесс не остановим. И я, честно говоря, не поняла вот подтекста, то есть считает ли он, что это является проблемой для Российской Федерации, или типа пускай едут. Но тем не менее он сказал, что а что мы можем сделать? Вот приезжают беженцы, рассказывают ужасы, и многие воодушевляются и едут. Ну так и почему туда не поехать, так как сейчас едут, например, в этот ИГИЛ, почему туда не поехать самым разным специалистам, в конце концов?
Нет, ну самые разные специалисты не валяются, тут все-таки вот просто какие-то такие мастера самоделкины, которые имеют опыт, ну, скажем так, сварки стульев или самогонных аппаратов, здесь не прокатит, здесь нужна квалификация повыше. А с учетом очень низкого уровня российской науки, такой запредельный, да, потому что вот у нас главная гордость, это мы там собираемся, по-моему, построить коллайдер длиной в 500 метров. 500 метров.
Ну, это игрушечный коллайдер.
То есть он просто вообще... Детсадовский. Да, нет, он очень хорош для того, чтобы натырить много средств, потому что ну, это прекрасно, да, для того, чтобы превратить, ну, 4-5 миллиардов в элементарные частицы, этого вполне хватит.
Ну, так значит, это хороший коллайдер.
Да, поэтому я не думаю, что кто-то туда всерьез рванет, а насколько я знаю тамошнюю публику, это, в общем, в основном просто уголовники и без должной квалификации, но бояться все равно надо.
Ну, кстати, вот Николай Патрушев в этом же интервью «Коммерсанту» там много чего сказал интересного, и в том числе о том, что во всем виноваты Соединенные Штаты, это я уже продолжаю дальше, что это они дестабилизируют Украину, и не ради самой Украины, а ради того, чтобы дестабилизировать Россию, потому что они не хотят, чтобы она существовала как страна. Ну, в общем, опять во всем виноваты американцы.
Нет, ну это же надо. Это надо в какой-то момент прерывать речь, взять в руки балалайку, пощипать струны, исполнить куплет, потом балалайку можно отложить и снова говорить по делу. Но
то есть это
исполнение,
нам
говорит... куплетов является нормативом для всякого государственного мужа.
То есть это нам ничего не говорит о картине мира, мира секретаря Совета Безопасности.
Вот это спокойно можно купировать и выбирать из речи, кстати говоря, умнейшего Патрушева. То, что там
а
на самом деле...
умнейшие люди вот такую вот несут вот такую вот...
Ну, подожди, но у нас же все равно жизнь состоит процентов на 30-40 из различных ритуалов. Вот сейчас прошел ритуал так называемых алых парусов, это ночь массовой коллективной дефлорации, во-первых, да. Ну, по крайней мере, это праздник имеет такую репутацию в Петербурге. Но если мы посмотрим, что это такое, то это тоже ведь, по сути дела, ритуал. Если мы поковыряемся в том, откуда этот ритуал происходит, мы легко доберемся до там неолитических магических ритуалов инициации. потому что неважно, как именно, что это, танец солнца, или это продевание крючья в спину будущим молодым воинам, или это публичное решение девственности. Это процедура инициации, но вот здесь...
Мы сейчас говорим про заявление государственных мужей.
Нет, мы говорим сейчас про ритуалистику и приводим в пример так называемые алые паруса. Поэтому и в речах Патрушева тоже очень много ритуалистики. И от этого никуда не деться. Просто сразу купируйте, вырезайте, и вы получите реальную картину. Вот на это можно не обращать внимания.
А совсем без этого нельзя, да? Вот,
ну, они считают, что нельзя.
Как вот без этих заклинаний?
Они считают, что нельзя, поскольку существует определенного рода политическая, как ни странно, политико-публицистическая традиция. И вот, ну, ты посмотри, вот сейчас умерла какая-то певичка очередная. Ее могилу...
Ну, не надо. Так, подожди. Какая-то...
Ну, я не знаю. Я не силен. Вот среди мне все равно, сколько этих певичек есть. Одну больше, одну меньше.
Тогда не будем
ее могилу используют как батут. Посмотри, на ее могиле вот прыгают все, кто-то прыгает с
трагическим
и трагическим.
Когда умирает молодая, красивая, симпатичная...
Не переводи это все в лирику. Мы говорим уже не о человеке.
Это производит... А я говорю о том, что это всегда производит на людей очень сильное впечатление. Все начинают задумываться, понятно, о чем.
Слушай, я думаю, что в России умирает такое количество симпатичных молодых женщин ежедневно. Погибают, зарезываются электричками, вешаются, выбрасываются из окон и так далее, и так далее.
Ты не знаешь, что нельзя посмотреть на одну из них, пожалеть и подумать...
Так нет, жалеть мой. Я же не говорю, что не надо жалеть. Я говорю, что я вообще не выказываю никакого личного отношения. Я тебе рассказываю, для чего была использована могила певички. В качестве батута одни подпрыгивали над ней, чтобы всем показаться со скорбными рожами, другие подпрыгивали на ней, чтобы всем показаться с разоблачительно просвещенными довольными рожами. Но цель... подпрыгивание. И цель – демонстрация себя, и ничего больше. И никто не заметил за этой суетой действительно настоящей трагедии. Трагедия, кстати, которая нас с тобой касается, ну, по крайней мере, существенной неприятности. Это в российской публицистике, в российской журналистике пробита вот такая вот дырища зияющая. И из московского комсомольца ушел Айдер.
Айдер Муджабаев,
да. Который, ну, в десятке сильнейших, скажем так, журналистов и публицистов, это уже безусловно совершенно по стране. А за счет того, что, например, в отличие от меня, он человек абсолютно искренний, его публицистика, с моей точки зрения, имеет еще, как бы, вот как гражданская публицистика, гораздо более высокую цену. И он... Вот как он очень долго терпел, он очень долго пытался сопротивляться очень своеобразным веяниям, хотя не отменяют мудрости Гусева и моего отношения к Гусеву. Но тем не менее Айдер не выдержал, и это первый серьезный бастион свободной мысли, который, в общем, пал в России. И надо сказать, что не по вине Кремля.
Ну, как это не по вине?
Да не по вине, конечно.
Ну, а кто создает условия вот этого всего? Ну, кто создает все эти свистопляски?
Условия создают все, да? И ни ты, ни я не можем быть на 100% уверены, что эти усилия директивируются, что эти усилия, что вот эта вот разнузданность и тупость в приказном порядке спускается. Я уже говорил здесь, на вашем замечательном эхе Москвы, что происходит чудовищное искажение сигнала. Что халуйство, желание вытянуться во фронт и похрустеть позвоночником настолько сильно, что очень здравые инициативы существенно и патологичной гипертрофии.
Давайте мы сделаем сейчас перерыв на несколько минут. Это «Особое мнение» с Александром Невзоровым. И мы продолжаем программу «Особое мнение». У микрофона Ольга Бычкова с особым мнением Александр Невзоров. Сегодня 22 июня, вообще-то.
Вообще-то, да.
Да. И как-то вот, вот как-то вот об этом вспоминаешь, и вроде как забыть об этом нельзя, и вспоминают об этом не каждый день. А вот, например, пишут нам социологи, что возможность войны России с Западом, войны России с Западом, пугает, как вы думаете, сколько процентов россиян, говорит нам Левада-центр.
Ну, скажи, уверен,
да?
Сколько?
Ну, вы прикиньте.
Я бы думал, что примерно 84.
Ну, вы очень, конечно, даже я не знаю, что. Плохо вы думаете о своих соотечественниках, потому что по Леваде 55% думают об этом.
Ну, я бы не сказал, что плохо, хорошо. Да вообще нет, конечно, 22-е это... Я думаю, что и его тоже загребут, включат вот в этот уже ставший приторным, чудовищным культом войны, да. При том, что мы видим, что все, что происходит при абсолютной трагичности этой даты и безусловной позорности этой даты, потому что все то, что происходило с советской армией после 22 июня, ну, за это, по идее, кто-то вообще-то должен был ответить.
Ну, и как и за то, что происходило до 22 июня,
да.
Когда
подожди,
были
подожди.
Данные, была информация, было все что угодно.
Да, вот
а
мы,
дело
в том, что вот ты помнишь, да, какой был скандал еще с бедным дождем, который осмелился что-то спросить про блокаду?
Я, конечно, помню, да. Потому что в этот скандал еще был вовлечен имеющий ко мне отношение журнал «Дилетант».
Да.
Это была наша история.
Но вопрос был поставлен так все равно очень неправильно. Потому что гораздо правильнее было бы поставить вопрос следующим образом. От границы Германии до Петербурга 2000 километров. А как они вообще там оказались, немцы, имея в своем распоряжении страну с невероятными промышленными потенциалами, с невероятным мобилизационным ресурсом, абсолютно по идее готовую, вот эта вот вся шушера, которая этой страной руководила, допустила трагедии, в которых виновата прежде всего она, шушера. Ведь вспомним, что полномочия у шушеры были неограниченными.
Шушера не всегда виновата, бывает.
Да нет, ты знаешь, здесь в данном случае они получали свою зарплату, свои спецпайки, право убивать всех, кто мешал, за то, чтобы этого всего не произошло.
И убили, и произошло.
Да, а за то, чтобы война не отдалилась бы от границ, ну, вот как это полагается при современной цивилизованной войне, там максимум на 250 километров. Ну, 200-250. Все обычно решается там. Вот их чудовищная бездарность, и по вине их погибли люди. Немцы здесь тупая сила. Скажем так, обстоятельства, подобное, не знаю, погоде, стихийному бедствию, но виноваты это эти гады, которые оказались не готовыми ни к чему и не способными ни на что.
Ну, а вот вам сейчас теперь скажут, что вы опять переписываете истории, умаляете подвиг советского народа и чего-то там еще.
Посмотрим.
Угу.
Посмотрим.
Не скажет.
Ну, давай тогда уедем с этой темы. Хорошо.
Уедем с этой темы, потому что у вас есть пограничная тема про китайцев, границу, российские земли и, как ни странно, ЛДПР, которая сказала, что она этого не допустит практически.
Ой, ну, дело в том, что ЛДПР...
А президент Путин сейчас сказал на форуме, между прочим, я слышала сама.
Кто сказал?
Путин.
Так.
Что вот 40 лет с китайцами не могли договориться, а теперь вот наконец договорились и урегулировали территориальный вопрос.
Ну, ЛДПР, вероятно, уже потеряла всякую надежду заключить какой-то нормальный контракт, хоть с каким-нибудь цирком, хотя бы с Шапито, да, поэтому я надеюсь, что все-таки повезет.
Шапито неудобно.
Да.
Шапито переезжает все время. Нужно жить в палатках и в походных условиях.
Ну, вот понятно. Вот в чем причина.
Ну, конечно.
Черт возьми. Нет, насколько я знаю, туда собираются все 3 миллиона китайцев, я вообще не понимаю. Китайцы такими маленькими группами не ходят. Они не умеют передвигаться. Причем, вот если мы знаем в Петербурге китайскую диаспору, то, знаешь, у нас все китайцы бессмертны.
именно в Петербурге.
Петербург — это бессмертное. Потому что в Петербурге не умерли ни одного китайца. Ну, как там, умирает кто-то, его паспорт, естественно, передают другому, который проник сюда тем или иным образом, там, в чемодане, в пакете с носками, ну, как-то вот нелегально. И человек живет, по сути, ну, а труп куда-нибудь, вероятно, цементирует. И человек живет вечно. То есть у нас китайцы бессмертны. Я подозреваю, что там эти 3 миллиона легко превратятся в 300.
Ага.
Но всего этого следовало ожидать, и, в общем, надо относиться к этому уже без драмы и без лишних слезопролитий.
А кто слезопроливается?
Ну, я подозреваю, что у нас же есть общественность, которая патриотическая общественность.
А патриотическая общественность как-то, вот, честно говоря, я даже удивилась, что вдруг вот как-то это стали все обсуждать в Думе, и там какие-то реакции, ну, не очень большие, но пошли, потому что общественность совершенно спокойна к этому.
Нет, ну...
С одной стороны, Крым наш, и вот там вот мы просто ложимся костьми, и все такое, а это с одной стороны. Вот там,
а теперь говорят, Сибирь наш.
А там Сибирь наш, Сибирь не наш, наоборот.
Я видел, китайцы, Сибирь наш, да?
Ну да. А там просто какие-то огромные площади, не знаю, там 10 Крымов, может быть, 5 Крымов, 2 Крыма.
Ну, патриоты, они же все делают такой оглядкой на начальство.
То есть я не то, чтобы за то, чтобы не договариваться с китайцами. Нет, я не знаю, как надо. Но меня просто удивляет вот это.
Ну, это, я думаю, что это забавно, но не более того. Посмотрим, во что это разовьется.
А во что это может развиться?
Ну, во что это понятно. Во что? Давай сейчас не будем говорить, а то нас с тобой придут и привлекут сразу же за нарушение территориальной целостности. Хотя не мы с тобой нарушим эту территориальную целостность.
А привлекут нас.
Да, вот именно.
И скажут, это вы отдали китайцам.
Да.
Да, еще скажите, что Крым не наш, скажут нам. А что мы сможем на это ответить? Если говорить правду, и только правду. Да. Хорошо. Тогда местная новость федерального, безусловно, масштаба. Это предстоящие выборы в Ленинградской области. Куда собирается кандидат от ЦРПР Парнаса?
Ой, какая прелесть. Это прям какой-то кинотуристическое привидение. Помнишь, что... Вот это вот бегал кто-то по замку пыльный в старых простынях и пугал веселых американских детей. Вот
ну, интересно,
вот.
А какая-нибудь Единая Россия, которая там везде появляется?
Единая Россия, это не... Ты знаешь, вот как-то в отношении их у меня... Мне никогда не пришло в голову назвать их кентервильским привидением. Кентервильское привидение — штука симпатичная. Симпатичная и, в общем, как мы помним, и с юмором, и в общем, довольно доброжелательно. Это просто какая-то орда вурдалаков, которую недостаточно хорошо закопали. И поэтому тут мы не будем проводить аналогии. Но вот это, конечно, это кентервильщина, которую хотят развести в Ленинградской области. Понятно, что это очень смешно, и мы посмотрим...
Почему смешно-то, я не понимаю?
Так, нет, люди все равно
делают
то, как административный ресурс...
попытки как-то добиться своего. Мне кажется, это совершенно не смешно, но это же упрямство, мне нравится.
Ну
как,
да,
люди упираются.
Конечно.
А что, они должны поднять лапы и все?
Нет, они должны, в общем, ну, немножко трезво оценивать свои силы. Особенно учитывая абсолютную управляемость Ленинградской области. Ведь Ленинградская область на абсолютную управляемость выдрессировала там сидеть, служить Отечеству. Выдрессировал еще был такой персонаж Сердюков. Да? И если где-то какие-то шансы у оппозиции теоретически, но только представлены более калиберными, вероятно, персонажами, есть, то только не там, хотя все равно это, в общем, мило, это, ну, признаемся, это оживляет пейзаж.
Ну да, ну да. Ну, как-то с этими выборами-то в разных регионах больше думаете... Ничего не будет оживлять?
Нет, ну, во-первых, насколько я понимаю, ведь мы же честно знаем, мы-то с тобой знаем, что у оппозиции нет ни кадров, ни бойцов, ни оружия в идеологическом смысле этого слова. Нет ничего. И что-нибудь выставить, что-нибудь противопоставить вот всей этой компании, она не в состоянии. Ну, по крайней мере, на данный момент. Может быть, оно и к лучшему, потому что всякую мерзость лучше допить до дна. Ну, для того, чтобы потом крепче и сочнее обливалось.
Боже мой. А вот Дмитрий Губин, который был в этой студии неделю назад, он считает и сказал, что вообще бессмысленно принимать сейчас во всем этом участие, а нужно просто действительно там испить все это до дна, а думать уже о будущем, которое все равно рано или поздно настанет, как нечто другое.
Ну что, у Губина замечательный парень и очень, я бы сказал, трезво мыслит. Молодец. Но мы же понимаем, что это просто вот вы, либералы, утешаете таким образом друг друга.
А то есть утешения нет никакого? И вот это все будет так же продолжаться?
Я думаю, что какое-то время, да, затем взрывообразный скачок в абсолютно иную реальность, если общая история не подкинет каких-нибудь симпатичных, но тоже не очень приятных сюрпризов.
Ну, а куда еще сюрпризы-то? Уже все есть.
Ну, как, ну не забывай, что еще в 45-м году на гвоздике Хиросимы повесили ружье, которое украшает сцену человеческой истории.
Ну, а пока, кстати, вот уже секунды у нас остаются. Буквально Европейский Союз еще на полгода продлевает санкции. Россия говорит, что она тоже ответит. Это вообще никогда не закончится, по-моему.
Худо не это. Худо, что все к этому привыкли. И что это стало уже частью реальности. Вот когда-нибудь и всякий радиоактивный пепел тоже будет частью реальности, к которому все, в общем, рано или поздно уцелевшие привыкнут.
Как это весело для утра понедельника. Это была программа «Особое мнение» с Александром Невзоровым. Спасибо.
Особое мнение.